Ну а мы сегодня, мои уважаемые братья и сестры, с вами сосредоточимся на одном очень важном месте Священного Писания. Вы только послушайте. Поверьте мне, Иисус говорит, во всем мире, где бы ни возвещалась эта благая весть, будет сказано и о том, что она сделала в добрую память о ней. Где бы ни было проповедано, во все времена будет сказано об этой женщине в добрую память о ней из-за того, что она сделала. Что она такое сделала? Что она такое великое совершила, что Иисус так отреагировал на это, что сказал, во все времена все будут вспоминать об этом событии в добрую память об этой женщине. И я обратил внимание на эту весть и думал, надо обязательно эту историю по-новому как-то исследовать. Что-то там такое, возможно, мы много раз читали, мы много раз анализировали эту историю, и ко многому привыкли. И вот я решил заново подойти к этой истории, посмотреть на нее с другого ракурса. И я сегодня расскажу вам о том, к чему я пришел. К чему я пришел и что я увидел в этой истории для себя нового, удивительно нового, красивого. Вы знаете, я вот сейчас смотрю на эту историю, я прям не верю своим глазам, что столько лет я эту историю читал, а вот недавно совершенно увидел в ней нечто такое, чего я не видел очень много лет. И уверен, возможно, не видели и вы. А если кто-то и увидел то, о чем я сегодня буду вам говорить, слава Богу, слава Богу. Итак, конечно же, вы поняли, о какой женщине идет речь. Речь идет о женщине легкого поведения, о блуднице, да? О блуднице, о женщине, которая продавала свое тело, да? Всем, кому попало, да? И эта женщина вдруг попадает в дом к некому человеку, который Иисуса Христа пригласил к себе за стол. Да? Симон пригласил к себе домой Иисуса Христа из каких-то своих собственных, каких-то меркантильных интересов. Вот. Но в этом доме произошла вот эта история, которую никто не ожидал. Беспрецедентный случай. Никто никогда так не делал. И вдруг эта женщина легкого поведения, которая оказалась в доме этого Симона, вдруг делает такую вещь. Давайте внимательно почитаем и развернем, вывернем наизнанку эту историю. Вы увидите, там оказывается такая красота. Мы будем читать с вами 26 главу, и будем читать прямо с первого, давайте, стиха, прямо с первого по... Матфей, извините. 26 глава Евангелия от Матфея, мы будем читать с вами с первого, наверное, до 13 стиха. Я оттолкнулся именно от этого 13 стиха, то есть... Вот он меня поразил. Вообще Иисус, вы знаете, он своим каким-то восхищением, вот своей такой какой-то особой реакцией заставляет нас иногда на какую-то историю очень пристально посмотреть. Как будто бы он хочет нам сказать, слушай, ты еще не все там увидел, посмотри еще, копни глубже, и ты там увидишь удивительную вещь. Давайте мы с вами прочитаем. Когда Иисус завершил свои наставления, Он сказал своим ученикам: «Вы знаете, что через 2 дня Пасха, И Сын Человеческий будет предан на распятие. Вы знаете. Обратите на это. Вы знаете это. Будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие. Вы знаете. А между тем собрались первосвященники и старейшины народа в доме первосвященника по имени Каиафа, и сообща решили взять Иисуса хитростью и убить. Убийцы собрались, понимаете? Убийцы собрались, которые тоже хорошо знали, кто такой Иисус Христос. Откуда они знали? Из пророчеств. Помните, Никодим пришел к Иисусу ночью и сказал: «Учитель, мы знаем, что ты от Бога». И тем не менее, зная, что он от Бога, они решили взять его хитростью и убить. «Но только не во время праздника, — говорили они, — чтобы не вызвать волнений в народе». Боялись народа. Это еще раз говорит о том, что все, нельзя винить еврейский народ за то, что случилось с Иисусом Христом. Вы понимаете, да? Потому что, посмотрите, эти первосвященники, старейшины, они боялись народа, что может из-за этого может возникнуть волнение. Почему? Потому что очень много евреев были привержены Иисусу Христу. И убийцами, теми, кто распял Иисуса Христа, была вот эта кучка людей, которые управляли нацией, элита. Элита. Почему? Потому что Иисус очень сильно угрожал этой элите. Чем? Он у них забирал авторитет. Пока Иисуса не было, они были чуть ли не богами в своем обществе. И вдруг пришел какой-то, как они говорили, незаконнорожденный, да? И люди стали его слушать больше, чем их. Понимаете? Они пережить этого не могли. Они прям, у них этот авторитет, вот эта власть, она уплывала прям у них из рук. Поэтому они пришли к такому выводу: от этого человека надо избавиться поскорее, потому что мы потеряем совершенно власть над этим народом. Боялись народа, потому что народ, они понимают, что народ в общей своей массе не был с ними. Понимаете? Это очень серьезно. Когда Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, к нему подошла во время обеда женщина. Библия синодальная говорит с алавастровым сосудом. На самом деле это одно и то же слово. Алебастр, да? Вы знаете, что такое алебастр, да? Алебастр – это природное, некое природное химическое соединение такое, из которого делают вот тот привычный для нас алебастр, которым мы можем там что-то замазать, да, это порошок такого белого цвета. А тогда, в древние времена, из алебастра делалось очень много интересных вещей. Например, стекол не было в домах, стекол, а вместо стекол были тонкие алебастровые пластины. Алебастр, он если тоненький, он пропускает свет. Он такой несколько прозрачный, но его нужно было беречь от тепла, потому что тепло, вот как раз таки из-за тепла он терял вот эту прозрачность. Сделали вот, так скажем, окна из этого алебастра. И из этого алебастра делались всевозможные интересные такие сосуды. В основном делались сосуды, из них делались вазы красивые, и делались сосуды для парфюмерии, причем для парфюмерии такой очень дорогой, понимаете? Вот. И вот эта женщина легкого поведения с таким алебастровым сосудом, полным драгоценного, благоухающего мира, да, что она сделала? Она взяла, разбила этот сосуд и стала что делать? Она стала лить эти драгоценные духи на голову Иисуса Христа, в то время как он оставался за столом. Драгоценные мира. В те времена, ну, на сегодня, даже сегодня, если женщины, конечно, они больше владеют этой информацией, да, настоящие духи, высококачественные духи, вы знаете, они стоят до сих пор очень дорого, да, при научно-техническом прогрессе, фабриках, заводах. А тогда, в те времена, иметь в своем распоряжении вот такие духи, это было практически целым состоянием. Вы понимаете? Это было целым состоянием, потому что это было очень дорого по тем временам. Очень дорого. И люди в этом очень серьезно нуждались, потому что не было возможности, например, так часто принимать ванну, душ и так далее и тому подобное. Поэтому люди прибегали ко всяким маслам ароматизированным, ароматическим, чтобы себя так намазать, чтобы, так скажем, перебить какие-то определенные запахи. В Европе вот этой хваленной Европе, да, они нас считают дикарями тут, а на самом деле они годами, там их цари и короли не мылись, годами мазали себя этими духами, ходили с палочками, такими острыми палочками, чтобы почесать свою голову, потому что вся голова во вшах была. У вельмож, у дам делали вот эти прически, целые корабли, дома на головах, и для того, чтобы сохранить, как это, они не мылись вообще, они просто поливали себя духами. На улицу прям выливались нечистоты, ходили в деревянных башмаках на очень такой длинной, на колодках таких, чтобы не шагать по этим всем делам. Представляете, да, и могли на голову вылить, и что хотите, можно. Это вот это Европа, скажем, да, и в это же самое время на фоне этого Россия. Наичистоплотнейшая была страна. Нигде в России вы не увидели бы такого вот в те времена. Но это дело не в этом. А дело в том, что духи и самые драгоценные такие духи, да, считаются французские, да, французская парфюмерия. Вот. В те времена это было крайне дорого. Крайне дорого. Но давайте обратим с вами внимание, а откуда, собственно говоря, у этой женщины такое состояние? А? Это же... Наверняка, эта женщина, она была не просто женщина легкого поведения, а она была какой-то очень опытной женщиной легкого поведения и, по всей видимости, обслуживала, да, секретарей райкомов, обкомов и так далее и тому подобное, да? То есть эта женщина была очень опытна, о чем, собственно говоря, откуда у нее такие дорогие вещи, да? То есть у обычной женщины легкого уличной такого нет, а у нее это было. Это говорит о том, что она была, по всей видимости, очень красивой. Потому что элита, она требовала именно самых лучших, да, самых лучших, самых опытных, которые могли бы удовлетворить все их фантазии и так далее и тому подобное. И мы видим здесь, что она находится в доме у этого не бедного человека. Вдруг вопрос, как она вообще в этом доме оказалась? Иисус сидит за столом, все, и вдруг она оказывается в этом доме. Значит, она в этот дом была вхожа. Она в этот дом входила очень просто. А раз она входила в этот дом очень просто, значит, она обслуживала хозяина этого дома, да? То есть элементарная логическая цепочка позволяет нам немножко обрисовать ситуацию, что она из себя вообще представляла. И естественно, вот в этом алавастровом сосуде, друзья мои, была сконцентрирована весь ее образ жизни, да, весь ее образ жизни, то есть это ее доход, это ее состояние от этой распутности, да, и в этом алавастровом сосуде заключался не только ее образ жизни, а ее смысл жизни. Потому что она видела себя человеком, зарабатывающим на жизнь вот таким образом. Вот таким образом. Ничем другим она заниматься не могла и не хотела. И до того времени, пока она состарится, когда она уже никому не нужна будет, да, вот, она сумеет себе там хорошую пенсию такую собрать в пенсионный фонд, да, и потом пользоваться этим. Поэтому мы видим, что вот в этом алавастровом сосуде сконцентрирован был и ее смысл жизни, и ее образ жизни. Но что происходит? Что происходит, друзья мои? А происходит удивительная вещь, совершенно беспрецедентный поступок. Она приходит на глазах у всех, берет это все свое состояние, понимаете? Берет этот свой смысл жизни, берет это, так скажем, с профессиональной точки зрения, она берет инструмент, который помогает ей зарабатывать такие сумасшедшие деньги, потому что люди-то тоже разбирались. Идешь там по городу, раз какой-то ударил аромат, и сразу видно, это какой-то дорогой, это какие-то дорогие духи, да? Это сразу чувствуется, понимается, потому что аромат какой-то особенный. И в те времена люди тоже очень хорошо разбирались. Поэтому, когда она умощала себя вот этими ароматами, соответственно, клиенты у нее были другого совершенно уровня. А раз у нее такого уровня клиенты, значит, она себя очень спокойно в жизни чувствовала. Все у нее было хорошо, она не безбедно жила. Все у нее было спокойно, все у нее было хорошо. Ее жизнь, ее старость была обеспечена за счет вот этого образа жизни. Но вдруг, мы видим, она появляется в этом доме, на глазах у всех, она берет и разрушает этот алавастровый или алебастровый сосуд, и всю вот эту свою драгоценность, весь этот свой смысл жизни и весь этот свой образ жизни она выливает на голову Иисуса Христа. Она выливает на голову Иисуса Христа. И все в шоке. Потому что никто такого не ожидал, ожидать не мог, и никто такого не видел никогда, чтобы так она поступила. Люди-то понимают, что у нее в руках целое состояние. Люди же понимают, и вдруг она так просто берет и с этим состоянием расстается, разбивает его и выливает на голову Иисуса. Все в ужасе, все в шоке, что это такое. Но вы посмотрите на реакцию учеников. Вот это очень интересно, да? Кто самый первый проявил себя? Ученики вознегодовали. Понимаете, да? И не просто так они там что-то начали шу-шу-шу-шу. Это взбесило их. Понимаете? Говоря нашим простым языком. Вознегодовали, увидев это. Посмотрите, что они начали говорить. К чему такая расточительность? К чему такая расточительность? Ваше-то какое дело? Это что, ваше? Какое тебе дело до ее расточительности? Смотри за собой. Нет, они это не могли. К чему такая расточительность? Ведь за это можно было получить большие деньги и раздать их нищим. То есть, с другой стороны, что должен был сделать Иисус? Она пошла бить его. Он должен был... Подожди, стоп, 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 не трогай, не трогай, не трогай, дай мне это сюда. Зачем тебе это разбивать? Зачем? Давай это продадим. Ты посмотрите, мыслят как торгаши. Вы видите, да? Мыслят как торгаши. Деньги можно сделать на этом. На этом можно сделать деньги. Понимаете? Вот удивительно именно это, вот почему удивительно, потому что эти люди ходят за Иисусом Христом. Они слушают Его проповеди. Он готовит их после себя оставить на этой земле, чтобы они делали эту работу. И кого они из себя представляют? А? Торгаши. Торгаши, которые в это время не слушали, что говорит Иисус. Они не вникали в Его Слово, они внимательно смотрели, что сейчас сделает с этим сосудом женщина. На этом же можно хорошо заработать. Слова Иисуса в этот момент их совершенно не интересовали. За это можно выручить большие деньги. И Иисус же сказал на этом: зачем огорчаете вы эту женщину? Ну, действительно, поставили ее в такое неловкое положение, когда начали реагировать на это. Ну, ты что творишь там? И так далее, да? Зачем вы огорчаете эту женщину? Остановил их, осек их. И дальше говорит: она доброе дело сделала для меня. Она доброе дело сделала для меня. Что это за доброе дело, которое она сделала для меня? Неужели Иисус так сильно нуждался в этом благовонии? И извините меня, ну там помазал чуть-чуть, там уже аромат, а то весь сосуд вылить на голову. Что это за добро вообще? М? Это вы знаете, на год вперед пропахнешь, да, этим ароматом. Вылила. Мы не знаем, что, какого размера был этот алавастровый сосуд, мы не знаем, но, по всей видимости, его было достаточно много. И она вылила все на его голову, понимаете? И он говорит: она доброе дело сделала для меня. Что это за такое доброе дело? Возлив это мира на тело мое, она приготовила меня к погребению. Вот здесь все и замолчали. Посмотрите, когда я начал читать, я остановился на этом. Они знали. Понимаете, ученики знали, что он сейчас отправится на крест. Они об этом знали. И эта женщина знала. Эти, зная, не имели никакого плода веры в этом, понимаете? Они никак не демонстрировали своей жизнью, что они в это верят. Для них это событие какое-то особое, особой важности событие. То есть это люди, которые должны были проникнуться этой идеей, этой истиной, что он идет на крест умирать за человечество, понимаете, у них нет никакого плода, они никак не выказывают это, как будто бы этого и нет. Они знали, и знала эта женщина. Она не была важной такой, она не ходила за Иисусом, она где-то просто слышала, где-то Иисус что-то проповедует, говорит, и она, слыша это, подготовилась к такому серьезнейшему акту. Она разбивает этот алавастровый сосуд, выливает все содержимое его на голову Иисуса. И эти ребята начинают ее осуждать за это. Иисус говорит: она доброе дело, она приготовила меня к помазанию. Что это значит, она приготовила меня? Она верила, она слышала, и она верила в то, что должно произойти было с Иисусом Христом, что Он скоро должен был погибнуть. И вот дальше Иисус Христос говорит такие слова: поверьте мне, во всем мире, где бы ни возвещалась эта благая весть, будет сказано и о том, что она сделала, в добрую память о ней, в добрую память. Она сделала великую вещь. Что же для Иисуса было таким великим? Он испытал на себе этот аромат, он почувствовал себя каким-то особо дорогим, богатым человеком, что на него вылили такое дорогое, что на него целое состояние человек взял и потратил все свое состояние, вылил на него, да? Он что, испытал какую-то эйфорию? А? Нет. Нет. Он увидел в этой женщине человека и подумал: я не напрасно пришел на эту землю. Вы понимаете? Почему, когда Лазаря воскрешало, он расплакался, Иисус? Почему? Написано, прослезился, да? Он заплакал там. Почему он заплакал? А потому что рядом с ним были люди, которые ходили, слушали, но они не верили, что перед ними стоит жизнедатель, что перед ними стоит тот, кто дает им спасение. Они не верили в это. И это, вот именно это неверие, оно доставляло Иисусу Христу наибольшие страдания, больше, чем когда ему гвозди прибивали в руки. Ему было страшно от того, что он тратит время, что он говорит, он демонстрирует, он показывает чудеса, он всем своим содержанием дает понять, что он пришел спасать, а люди не верят. Его братья иудеи не верят. Приходит хананиянка, она верит. Приходит сотник, он верит. Понимаете? И как он относится к этим людям? С восхищением. Посмотрите, когда сотник уверовал, он аж повернулся и говорит: посмотрите, говорит. Да? Его восхищало именно то, когда он видел перед собой верующего человека. Человека верующего до такой степени, что человек готов был отдать все ради самых добрых и близких отношений с ним. Понимаете? Иисуса Христа на Голгофском кресте мы видим в терновом венце, правда? Что это было такое? Это просто было баловство римских солдат, которые сплели этот терновый венец и доставить ему вот, ну, дополнительные какие-то страдания, какие-то дополнительные мучения. Вот они решили этот терновый венец сделать и воткнуть ему вот так в кожу вот эти терновые колючки. В этом было пророчество. В этом было пророчество. И я вам когда-то говорил о том, когда Бог явился Моисею, почему-то явился в терновом кусте. Помните? И когда Авраам Исаака приносил в жертву овен, запутался рогами в терновом кусте. И Иисусу на голову водрузили терновый крест, терновый венец. Почему? А потому что этот терновый венец был олицетворением того кошмара, ужаса, греха, преступлений и образа жизни людей, который с этим был связан. И все это возлагалось на голову Спасителя, понимаете? Просто возлагалось на его голову. Что сделала эта женщина, когда разбила этот алебастровый сосуд и вылила на его голову? Она одела на его голову тот самый терновый венец, который она сплела. Вы понимаете, да? Своим образом жизни, своим смыслом жизни, своей распутной жизнью она все это время плела этот терновый венец. И этот терновый венец выражался вот в этом драгоценном благовонии, которое она заработала посредством греха. Понимаете, да? Она сплела Иисусу этот венец своими собственными руками. Но пришел день, когда она увидела Иисуса. Когда она не просто увидела человека, она увидела в нем Спасителя, она увидела в нем посланника небес, она поняла, что он ради нее, для того, чтобы обеспечить ее жизнь в действительности, потому что она думала до этого момента, что жизнь ее обеспечена благодаря этому алебастровому сосуду, наполненному драгоценными духами. Она думала так, что вот это обеспечит всю ее дальнейшую жизнь. Но произошло удивительное. Она трансформировала свое сознание, она изменила свое сознание, она увидела, что оказывается, будущее не у нее в руках. И до тех пор, пока она это мнимое будущее будет держать в своих руках, она не увидит этого будущего. Она должна разбить то, что она держит в своих руках. И вылить это на голову Иисуса. И вот тогда она действительно обретет будущее. И я в этой истории, мои дорогие братья и сестры, вижу, как эта женщина меняет кардинальным образом свою жизнь. Она решила покончить с прошлой жизнью и раствориться в Иисусе Христе, отдав Ему свое будущее. Она плела всю свою жизнь этот терновый венец, и пришел день, когда она сломала этот сосуд и водрузила этот терновый венец Иисусу Христу на голову. Она сделала Ему больно, потому что это терновый венец. Но Иисус говорит, она добрую вещь сделала. Понимаете? Она сделала добрую вещь, потому что только что она показала мне, что я не напрасно пришел на эту землю, что не напрасно иду на Голгофский крест, что я не напрасно произношу эти проповеди, что я не напрасно творю эти чудеса. Есть люди, которые, с которыми, возможно, я не вступаю в прямой контакт, как с апостолами, но которые слушают меня, и что? И делают определенные выводы в своей жизни. Которые слушают меня и готовы менять свою жизнь. Вы знаете, в руках у апостолов и у многих-многих людей, и в руках наших с вами тоже есть алавастровые сосуды. У каждого из нас есть свой алавастровый сосуд. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но у каждого из нас этот алавастровый сосуд есть. И у апостолов этот сосуд был. У Петра был этот сосуд? Был. В чем этот сосуд его выражался? В чем он видел драгоценность? Сесть по правую руку и быть министром, да? Какой алавастровый сосуд был в руках Иоанна? Тот же самый. А в руках у Иуды? Тот же самый. Они все холили и лелеяли одну и ту же мысль – быть высокопоставленными чиновниками Царствия Небесного. Они держали в руках этот алавастровый сосуд. Иуда не разбил его до самой последней минуты своей жизни. Он не разбил этот алавастровый сосуд, а Петр разбил. И Иоанн тоже разбил. Вы помните место, где Петр разбил алавастровый сосуд свой? В Гефсиманском саду. А давайте вспомним, кто еще не разбил? Помните богатого юношу, который пришел, что мне сделать, чтобы царство? Он говорит, иди раздай все. Иди разбей свой алавастровый сосуд, вылей на мою голову. Иди. Тот что сделал? Голову опустил и отошел. Он не смог разбить свой алавастровый сосуд. Скажите, а помните Савла? У него был алавастровый сосуд? И в чем заключался его алавастровый сосуд? Его драгоценность жизни? Чистота иудейской веры. Я поубиваю этих всех христиан, я их попересажаю всех в тюрьму. Но иудаизм будет чистым. Да, это был его алавастровый сосуд. До тех пор, пока он не ослеп на 3 дня по дороге в Дамаск. И он разбил этот алавастровый сосуд, и только после этого он стал Павлом. Только после Гефсимании Петр стал Петром. Только тогда, когда они разбили свои алавастровые сосуды и вылили на голову Иисуса. А вот здесь зачем? Давайте продадим, денег заработаем, провернем, бизнес сделаем. Да? Торгашеское мышление. Торгашеское мышление. Знаете, вот есть, вот видно, человек торгаш сразу. Да? Вот разговариваешь с ним, все. Моментально видно, он в любой это, он видит это. Здесь надо заработать. Ну, в некоторых случаях это хорошо. Есть люди, у которых есть способность на это. Но плохо, если эта способность занимает всю их жизнь и всю их сердце. Вот это ужасно. А вообще это неплохо уметь это делать. А вы помните Самсона? Помните? Тоже ходил со своим алавастровым сосудом, да? Кто был алавастровый сосуд в его руках? Удовольствие, да? Женщины. Удовольствие. Он гордился своей силой, да? Что он городские ворота мог снять, унести куда-то на гору. Что он там целый полк филистимлян перебить мог челюстью осла там или козла, или кого-то еще, неважно. Он гордился, это был его алавастровый сосуд. Да, и он не хотел его разбивать до тех пор, пока в его жизни не произошла эта трагедия. И он его разбил. Когда? Он его разбил тогда, когда уже ему самому надлежало погибнуть. Но хорошо, что он его разбил. Он как головня, вытащенный из огня. Он в самый последний момент, в самую последнюю секунду своей жизни он разбивает этот алавастровый сосуд, и он успевает. Он успевает войти в Царствие Небесное. Он успевает. А вы помните Давида с его алавастровым сосудом? А? Помните? Вот он копил эту драгоценность в своем алавастровом сосуде, да? До тех пор, пока это драгоценность не вылилась в трагедию его жизни. Версавия, Урий ее муж, вы знаете, Урию убивает, Версавию насилует и так далее. Да? Когда он разбивает этот алавастровый сосуд, когда к нему пророк приходит, и вот здесь он бьет этот алавастровый сосуд о пол и разбивает свой. И если бы это в его жизни не произошло, увидел бы Давид Царство Небесное? Был бы он великим царем? Никогда, никогда, никогда. Братья мои и сестры, что с нашими алавастровыми сосудами? Ведь они у нас есть. Мы держим в своих руках, смысл жизни наш, да? Мы надеемся на какое-то благополучие. Наши мысли сосредоточены на том, чтобы выжить в этом мире ужасном, трудном. А Христос нам говорит: разбей. Я тебе обеспечиваю жизнь. Я тебе даю жизнь. Разбей свой алавастровый сосуд. Потому что до тех пор, пока ты будешь держать его в руках, не увидишь ты Царства Небесного. Этот алавастровый сосуд не сможет обеспечить тебе вечную жизнь. Я тебе обеспечиваю вечную жизнь. Разбей! Вот почему он говорит об этой женщине, будут всегда помнить, потому что она сделала, она на примере своем, она проиллюстрировала, как человек получает спасение. Понимаете? Ученики были с Иисусом Христом, но они еще не были спасены, потому что они держали в своих руках этот алавастровый сосуд. А она не ходила с Иисусом Христом. И она уже на тот момент была спасенным человеком. Почему? Она разбила свой алавастровый сосуд. Она поменяла свою жизнь. Она вылила все на голову Иисуса. И еще одну вещь я вам не сказал. Наверное, самое интересное. В древности нельзя было царем стать просто так. И нельзя было просто так стать священником. И нельзя было просто так стать пророком. Вот эти три элемента, да, пророк, священник, царь. Все эти посты, все эти должности, все эти положения, они обязательно были связаны с помазанием, с обрядом помазания. И вы знаете, что сделала эта женщина? Она помазала Иисуса на царство в своей жизни, на священничество в своей жизни и на пророка в своей жизни. Вы скажете, а какое она имела право? Разве она имела право помазывать? Это ее жизнь. Это ее личная жизнь. И она увидела в Иисусе того, которого она могла помазать как царя в своей жизни. Вот почему она выливает в буквальном смысле слово вот это драгоценные духи на его голову. Она вселюдно сказала: вот теперь он царь моей жизни. Вот теперь он мой посредник, потому что священник – это посредник между Богом и человеком. Вот теперь он посредник мой, и вот теперь он мой пророк. Так как он царь, он будет меня судить. Так как он священник, он меня будет защищать. Так как он пророк, он будет меня учить. Он будет меня учить, защищать и судить. И я полностью полагаюсь на него. Поверьте мне, во всем мире, где бы ни возвещалась эта благая весть, будет сказано и о том, что она сделала в добрую память о ней. Аминь. Помолимся. Милосердный Господь, мы Тебя сердечно благодарим за эту чудесную весть из Писания, что Ты учишь, Ты помогаешь нам видеть, Господи. Я так благодарю Тебя за это, что Ты помогаешь видеть это. Я бы хотел бы лично, и я уверен, все мои дорогие братья и сестры этого же хотят, быть такими же самоотверженными, смелыми людьми, признающие свой грех, свои поступки, но разбивающие этот алавастровый сосуд и изливающие на твою голову понимая, что Ты умер за наши грехи. Ты обеспечил наше будущее своей смертью, смертью и воскресением. Благодарим Тебя, наш Господь. Прости нас, прости нас. Мы любим Тебя, и мы хотим всю вечность быть с Тобой. Во имя Господа Иисуса Христа молитва наша. Аминь.